Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння нашым гостем будзе адзін з арганізатараў музычнага фестывалю «Зробім лепш» Мікіта Броўка. Таксама ў нашай праграме пра галадоўку актывістаў незалежнага прафсаюзу ў Мазыры, пра змаганне з расійскімі сцяжкамі ў беларускіх аўтобусах і пра тое, ці выдадуць зняволенага дырэктара канцэрну «Уралкалі» Уладзіслава Бамгертнера расійскім следчым. У бліц-аналізе сацыёлаг Александр Саснов каментуе вынікі чарговага даследавання расійскага Лявада-цэнтру, якія сведчаць, што нягледзячы на канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам, пазітыўнае стаўленне расейцаў да беларусаў істотна не мяняецца. Прагучыце пытанне на вуліцах горадні: як вы адрэагуеце, калі будзе падвышаны пенсійны ўзрост? І вы самі можаце адказаць на гэтае і любое іншае пытанне, тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Ён уключаны цягам гэтай гадзіны жывога эфіру, альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных падзеяў серады, звязаных з Беларусю.
Галадоўка лідараў незалежнага прафсаюзу на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе працягваецца трэці дзень. На завод не пусцілі прафсаюзных дэлегатаў з іншых гарадоў. Тым часам кіраўніцтва канцэрна «Белнафтахім» пацвердзіла гатоўнасць сустрэцца з прадстаўнікамі незалежных прафсаюзаў для абмеркавання канфліктнай сітуацыі, якая склалася ў Мазыры.
Размовіце па тое, што ў краіне, якая мае жорстка-аўтарытарную сістэму ўлады, палітычную сістэму, ажыццяўляецца курс на знішчэнне незалежнага прафсаюзнага руху, на знішчэнне прафсаюзнага плюралізму.
Прадстаўнік следчага камітэту Беларусі паведаміў, што пытанне пра экстрадыцыю абвінавачанага Уладзіслава Баумгертнера ў Расію цяпер не стаіць. Урад Беларусі яшчэ не прымаў рашэння аб павышэнні пенсійнага ўзросту ў краіне, а толькі плануе вывучыць гэтае пытанне, заяўляюць у Міністэрстве працы. Намер перагледзець узрост, прапісаны ў плане рэформаў ураду і Нацбанку. На Магілёўшчыне пачасціліся перабоі з пастаўкамі малочных прадуктаў, асабліва масла. У Бабруйскім гарвыканкаме кажуць, што ў перабоях вінаватыя пакупнікі.
Был временный сбой, потому что народ начал, как всегда, панику поднимать, ажиотаж. Вместо того, чтобы взять одну пачку, народ начал брать по 3-5. То есть тут покупатель сам провоцирует какие-то вот моменты негативные.
Скульптор Генік Лойка распачаў кампанію супраць расійскіх сцяжкоў у кабінах гарадскіх аўтобусаў. У 5-м аўтапарку сталіцы на яго скаргу адрэагавалі з разуменнем.
Рассказывала Алена Тиханович. Третий день на Мазырском нафтоперепроцовчем заводе голодают старшиня первичной организации Белорусского незалежного профсоюза Юрий Швец и ягоный наместник Василь Ольховский. Покольки им обмежевали доступ арендованное офисное помешкание в будинку администрации заводу, активисты вымушены ночевать побач у автомашине. Голодовку яны почали на знак протесту супроть стиску на чальцов незалежного профсоюза и звольнение их с предприемства.
У Мазыр падтрымаць галадоўнікаў прыязджалі актывісты беларускага незалежнага прафсаюзу з Салігорску, аднак іх не пусцілі нават у будынак адміністрацыі, адмовілі ў выдачы пропуску. Генеральны дырэктар прадпрыемства Анатоль Купрыянаў перанёс, а потым скасаваў сустрэчу з кіраўніцтвам беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, у які ўваходзяць незалежны прафсаюз і яшчэ 3 рэспубліканскія прафсаюзныя арганізацыі. Сёння кіраўнік БНП Миколай Зимин информовал керавництво концерну «Белнафтахим» про тиск на сябров незалежного профсоюзу на Мазырском нафтоперепроцовчем заводе. Лидер Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук накировал зворот министру працы и социальной обороны Марьяне Шчоткиной, у яким потребует терминово скликать раду при министерстве по пытаниях удосконаления законодавства у социально-працовной сферы с запрошением на посетку адміністрацыі Мазырскага НПЗ і кіраўніцтва незалежнага прафсаюзу дзеля неадкладнага прыняцця захадаў па спыненні дыскрымінацыі арганізацыі і расправы над яе сябрамі.
Мы не разглядаем гэтую сітуацыю як выпадковасць. Размова ідзе пра тое, што ў краіне, якая мае жорстка-аўтарытарную сістэму ўлады, палітычную сістэму, ажыццяўляецца курс на знішчэнне незалежнага прафсаюзнага руху, на знішчэнне прафсаюзнага плюралізму. плюрализму. Вот это больше докладная характеристика ситуации, потому что кроме Мазера и тяжкий приклад, и Граніта, там просто разгромили организацию, расправились с сябрами и лидерами незалежных профсоюзов, и приклад Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, где так само дискриминация и переслед мають место в дочинении до сябров свободного профсоюза. Одна и та же методика.
Тем часом у Мазери поплечник Юрия Швеца Василь Ольховский, який, будучи на больничным с переломом ноги, особисто подтримал голодовку, не лечить это нечем особливым.
Как-то руководитель мой объявляет какую-то акцию, и если я, не пойду, значит, я с ним не согласен, а я, в принципе, согласен, потому что с администрацией надо же как-то разговаривать, да, как-то добиться этого хотя бы, потому что процесс такой, что написать бумагу, да, ему ответ, что все хорошо и больше ничего, чисто, просто как отбросить от футбола, да и все. И такое ощущение, что другой раз наш Анатолий Александрович даже не читает. Ему принесли бумагу, он подписал и все. Такое ощущение слаживается. Поэтому я не могу как-то бросить своего друга, товарища как-то в одного. Это нельзя.
Говорил Василь Ольховский, який цяпер голодая. А трубопроводчик НПЗ Владимир Ключников при подтримке Незалежного профсоюзу оспречивает в суде свое ранейшее административное спогнание и недавний загад дирекции на звольнение.
Если бы каждый оставил свои права, это было бы хорошо. Но у нас люди, в основном, все-таки большинство боится. Даже люди, которые понимают то, что можно и нужно отстаивать. Думаю, что любая система такая авторитарная, где все построено вот на страхе, рано или поздно все равно прекратит свое существование. Людям рано или поздно надоест. Просто это какие-то формы будет иметь, это уже другой вопрос.
Говорил трубопроводчик НПЗ Владимир Ключников. Более про ситуацию на предприемстве и про голодовку можно найти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз до одной из основных международных подеев дня. Лидеры Сенату США досягнули погоднення, якое має предухилить махчимый дефолт. Ранее поведомлялося, что лидер большинства у Сенате Демократичной партии Гарри Рейд и республиканской меньшини Мич МакКоннелл приступили до финальной стадии погоднення, каб обновить працу урадовых установов и узнять лимит державной запозычанности. Со мной в студии мой коллега Сергей Навунчик, який сочит за международными новинами. Сергей, что означает гэтая навіна для Злучаных Штатаў і для всесветнай эканомікі?
Для Злучаных Штатаў гэта азначае тое, што сапраўды выглядае, удасца дэфолт прадухіліць. А для сусветнай эканомікі гэта добрая навіна, паколькі практычна вся сусветная эканоміка ў той ці ў іншай ступені ўсё ж такі завязана на Злучаныя Штаты, завязана на Уолл-стрит. Вот сёння раніцай вядучае рэйтынгавае агенцтва было заявіла, што калі ситуация не будет полагоджена, так оно снизит рейтинг индекс Злучаных Штатов на один пункт. Это, конечно, могло выкликать обвал фондовых рынков у самих Злучаных Штатов и не только. По-другому, не будем забываться, что, саправды, шмат такие краины тримают свои активы, значную частку активов у американских долярах, и падение доляра было б для них так само катастрофичное. Поводле вогуле назиральников, якія ў гэтыя дні адсочвалі гэтую сітуацыю, рабілі прагнозы. У тым выпадку, калі сапраўды быў 17 кастрычніка абвешчаны дэфолт, рэцэсія магла б набыць некантралюемы характар і эканоміка, сусветная, найперш, эканоміка паглыбілася б у крызіс такога маштабу, параўнанні з якім крызіс, які быў 5 гадоў назад, падаваўся бы не такім бы страшны. Хаця мы ведаем, што ён быў страшны.
Сергей, як выглядае, гэта ўжо канчатковае пагадненне, ўжо з якой імавернасцю яно будзе падпісанае?
Пра гэта заявілі лідары фракцыі рэспубліканскі і дэмакратычна. Так што выглядае, што паколькі такое ўжо адбылося, такая заява зроблена, то так, Сенат і Кангрэс прагаласуюць. Можна думаць, што зусім ніякай верагоднасці, што, так сказаць, фракцыі пайдуць насуперак іх лідараў, такой верагоднасці нема. Тому выглядає, що на гэты час на некалькі месяцаў ва ўсялякім разе вось гэтая небяспека на абышла Злучаныя Штаты.
Дзякую, Сергій Навумчык сочыць за міжнароднымі навінамі, і я дадам, што вы можаце сачыць за развіццём падзеяў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by нашы адрасы.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
І дадам, што мы просім вас адказаць на пытанне, як вы адрэагуеце, калі будзе падвышаны пенсійны ўзрост. У наступным годзе ўлады збіраюцца якраз разгледзець гэтае пытанне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Як вы адрэагуеце, калі гэты ўзрост будзе павышаны, на такое пытанне адказалі жыхары горадні.
Вот я, например, болею сахарным диабетом. Сейчас я нигде не работаю, я не могу устроиться. Предлагают работу, но я там не могу работать, понимаете? Короче, против. Я уже жду, не дождусь, чтобы эту пенсию хоть получать. Я, как говорится, на шее мужа сижу. Отрицательно, я сказала. Я не согласна.
Ну как, вообще нормальные люди отрицательные.
Рождаемость, наверное, надо, чтобы увеличилась. Тогда пенсионный возраст не будет подниматься. Ну, как и все, наверное, чтобы вам дальше трудиться. Я знаю, что хочу сказать, что у Польши подняли, то как бы народ не довольно сильно, но если, скажем так, интеллектуальный труд, то, наверное, сейчас можешь работать. Но если физически, то у 65 тяжело что-то работать физически.
Вообще-то я против. Я работаю на Азоте, и у меня вредность пенсии 45. В принципе, женщины выработанные. И для них это вот теперь, я иду на пенсию уже, вот это для меня это, конечно, и отдых, и все это. Я считаю, что надо поднимать пенсию. У нас такие изношенные женщины, и это видно, это вот, где-то видишь за границей, где-то это конечно, совсем другое. Все это от власти имущих, поэтому мы простые. Ну, как мы можем? Ну, вот я высказалась, где-то это пойдет. Я думаю, это не мои, не я одна против этого.
Знаю, я еще пока молодой не как бы. Потом, когда уже будут, уже постарше станут, уже будут задумываться. Задумайся, так? Нет.
Не, я против.
Категорически против. Так я говорю, сейчас только не живут. После 40 уже люди умирают. Не, вырабатывается напрочь народ. Естественно, буду выступать. Естественно. У нас кажется, что не делается, то делается наоборот, к худшему, не к лучшему.
Естественно, я так думаю, что нынешние пенсионеры редко кто доживает до 60 лет, и поэтому государство выиграет в этом случае, а люди потеряют. Как государство решит, так и буду, в принципе, что толку бастовать, ничего не изменится. То рада, есть рада. Скорее наслухала.
Люди, которые занимаются чисто физическим трудом, это сложно будет, больше 60 лет, особенно в сельской местности и регион. А так, в городе кое-кто может поработать на руководящих должностях. В наше время, как говорится, реагировать себе дороже.
Меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах, а мы просім вас адказаць на гэтае пытанне, як бы вы адрэагавалі, калі быў падвышаны пенсійны ўзрост. Тэлефануйце цягам гэтай гадзіны ў жывы эфір. Вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52 наш менскі нумар. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Скульптор Гені Клойка падхапіў досвед іншых грамадскіх актывістаў у справе змагання з дзяржаўнымі атрыбутамі Расіі ў салонах грамадскага транспарту. Ён прымусіў не толькі прыбраць расійскі сцяжок з аўтобуса, які курсуе ў ягоным раёне, але і абавязаў кіраўніцтва аўтапарку інфармаваць пра недапушчальнасць расійскай прапаганды іншых кіроўцаў. Расказвае наш корэспандэнт Ігар Карней.
15 кастрычніка Гені Клойка, едучы ў аўтобусе 42-го маршруту, убачыў расійскі сцяжок, які разам з дзяржаўным беларускім быў прымацаваны да лабавога шкла ў кабіне кіроўцы.
Паглядзеў, як завуць хлопца, і кажу: «Віталій Леонідавіч, калі ласка, здыміце сцяжок Расіі». «А што нам прадавалі? Калі вам прадавалі, так паставце сабе на кухні, а зараз здыміце». Ён усё роўна кажа: «Вот прыеду, наканечне, там я здыму, а зараз я за рулём». «Ну добра, нехай». Перапісаў я автобусный парк номер 5, телефонный номер этого автобуса. И думаю, я сейчас зателефоную начальнику, запытаюсь, и выканал я мою просьбу. А потом решил все-таки завернуть в этот кабинет, поговорить с начальником вживую.
Гені Клойка расповел начальнику отдела перевозок 5-го автобусного парку, что сёлета в лютым был покараны за акцию в Международный день обороны родной мовы для столичной гимназии номер 4. За несанкционованное мероприемство суд присудил ему 5 суток адміністрацыйнага арышту. Спадар Лойка перакананы, што дзеянні кіроўцаў, якія прапагандуюць сімволіку іншай дзяржавы, падпадаюць пад той жа артыкул.
5 суток у турме роўна за такі ж самы артыкул. Парушэнне правілаў правядзення грамадска-палітычных акцый. Калі чалавек ўжывае сцяг, гэта альбо акцыя нейкая, альбо ўжо акупацыя. Там мяне пасадзілі ў турму, а гэты хлопец баранку круціць да гэтай пары. Начальства прагавала вельмі хутка, далі мне паперу, каб я напісаў сваю скаргу. Тут же патэлефанавалі ў дыспетчарскі, ўжо гэты хлопец зняў сцяжок. Я кажу, добра, тады я далей пісаць не буду, паведаміце мне на телефон, што сяму парку пра гэта сказалі. Таму што ездзяць вось такія грамадскія аўтобусы з расійскай сімболікай. Каб расійскай сімболікі не было.
Намеснік дырэктара па бяспецы руху аўтапарку нумар 5 Сергей Сергіенка кажа, што воля пасажыра для іх закон. Аднак нейкіх інструкцыяў, што да адзінства інтэр'еру кабінаў кіроўцы не існуе.
Каждый свое может сказать, я хочет высказать на предмет этого. Может, политический подоплек есть. Тут ведь мы не можем определить. Возможно, у него есть, опять же, это союзное государство. В каждом случае нужно индивидуально разбираться. Но если попросили водителя там убрать, чтобы не создавать проблему, удовлетворить человека, который обратился, и водитель послушал и убрал, то не вижу такого сверхъестественного и страшного. Наш основной источник заработка — это пассажиры. Прислушиваемся, хотя, может быть, это и не препятствует. Все видно и хорошо, но если это брать магазин от покупателя, он всегда прав, приходится прислушиваться.
Сёлета у красавіку пасля пісьмовай скаргі незалежнага журналіста Кастуся Шыталя аўтапарк Глыбокага прымусіў кіроўцу прыбраць расійскі сцяг з кабіны рэйсавага аўтобуса «Глыбокая Міёры». У верасні на аналагічную заўвагу культурніцкага актывіста Алеся Мазаніка мусіў адрэагаваць менскі аўтапарк нумар 2. Гэнік Лойка лічыць досвід папярэднікаў вартым пераймання і заклікае адкрыць вочы ўсім пасажырам.
Чытаў водгукі на той шунак Мазаніка. Нельга пісаць кляўзы, чалавеку вызнялі прэмію. Нехай ведае, ідзе вайна. Дарослыя людзі гуляюцца ў некія цацачкі, некія сцяжочкі расійскія тут прадаюць. Нехта атрымлівае за гэта рэальную зарплату. І не ў далярах гранты якія-небудзь ад буржуінаў, а ў беларусіх рублях. Гэта значыць, нашы падаткі ідуць на зарплату вот гэтым дзядзечкам. Нібыта вот трэба нараднець Беларусь расійскай мовай і расійскай сімболікай. А ідзе такая сапраўдная русіфікацыя, акупацыя. Наш грамадскі транспарт ужо акупаваны з іншай краіны.
Многія маладыя людзі з ліку супрацоўнікаў аўтапарку дзеля масавасці мабілізуюцца ў шэрагі БРСМ і вымушаныя ў якасці складак набываць прапагандыйскую атрыбутыку, уключна з партатыўнымі сцяжкамі на ліпучках. Аднак распаўсюд падобнай прадукцыі супярэчыць найперш правілам дарожнага руху. Яны забараняюць упрыгожваць лабавое шкло прадметамі, якія адцягваюць увагу кіроўцы.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра стаўленне расейцаў да Беларусі.
Бліц-аналіз свабоды.
Пераважная большасць расійскіх грамадзянаў па-ранейшаму добра ставяцца да Беларусі, пра гэта сведчаць вынікі чарговага вераснёўскага даследавання Лявада-цэнтру. Чаму, нягледзячы на шматлікія канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам, пазітыўнае стаўленне да беларусаў гадамі не мяняецца? Пра гэта не крыху пазней мы пагаўтарым у нашым бліцаналізе, але зараз мы нібыта... Так, не маем слухача, мы мелі тэлефанаванне слухача, але маем тэхнічныя праблемы, таму вяртаемся да нашага бліц-аналізу. Як бы расейцы ставіліся да беларусаў, калі б кіраўніцтва Беларусі абвясціла пра палітычную арыентацыю на Еўропу? І чаму, нягледзячы на цяперашнія шматлікія канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам, пазітыўнае стаўленне расейцаў да беларусаў не мяняецца гадамі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае сацыёлаг Александр Саснов.
Чым бы вы патлумачылі той дастаткова цікавы феномен, што нягледзячы на розныя палітычныя пертурбацыі, нягледзячы на розныя войны, перыяды канфліктаў і наадварот такога міра у беларуска-расейскіх афіцыйных дачыненняў, стаўленне большасці расейцаў да Беларусі ў цэлым застаецца даволі трывала пазітыўным? Па-вашаму, чым гэта можна патлумачыць?
Трэба сказаць, што Беларусь у інфармацыйнай прасторы Расіі займае вельмі незначную частку. Аб ёй мала хто штосьці чуе, думае пра яе. Па большай часці некія такія свае думкі наконт беларусаў маюць толькі ў сувязі з тым, што побач нехта ёсць беларус, беларускага паходжання чалавек. яким по большей части отрасамляется та самая Беларусь. Вот отсюда и такая стабильность. Это только нам кажется, что в России тут стосунки вельми такие серьезные, то одно, то другое. А в России этого не бачно.
Чи можно, по-вашему, позитивное ставление до Беларуси тлумачить менавіта позитивным ставлением российцев до белорусского народу, до белорусов, как людей, чи яны захопляются белорусской владой? Вот что все-таки переважает в этом позитивном ставлении?
То там есть и ты, и ты. Большость по личному досвіду мають чинники отношения с людьми белорусского походження, которые в целом довольно добрыми. Вот такое бачение и краины их есть. Незначная частка, может, была тут колисти в былые годы. А значная частка – это левым таким светопоглядом люди, яким подобается все, что связано с нашим керовництвом краины. И они бачат, как тут кто-то кого-то нагибает каждый раз и думают, что это так и потребно.
То, что все-таки официальное керовництво Беларуси проводит видовочно пророссийскую политику, самую пророссийскую из всех былых республик СССР, и выходит у России в разные союзы, мытный союз и зараз Евросийский союз. Вот коли бы, например, Беларусь, неважно с каким керовництвом, явила бы курс на Запад, ее развяз, по-вашему, тогда бы ставление до белорусов сбоку российцев изменилось бы?
Думаю, что изменилось. Да, оно погоршилось. На мой взгляд. Большість людей, росіян, не розуміють, чому ось такі поводини білоруського керівництва до Росії. Вони не розуміють, що це такий метод, щоб щось таке матеріальне отримати. Вони думають, що це керівництво Білорусі добре ставиться до Росії.
Бліц-аналіз свободи.
Социолог Александр Соснов комментовал ставление российского громадства до Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте в интернете свобода.орг. А я нагадаю, что тягом этой годины живого эфира працуя велкомовский номер 651-4204. И мы просим вас отказать на питание, как вы отреагуете, коли будет подвышенный пенсийный взрост. Маем телефонование слухачки. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемая радио «Свобода», аналогично, Антонина. Я, конечно, категорически для того, чтобы будут повышать, хотят, вернее, повышать пенсионный возраст женщин и мужчин, я против. Почему? Потому что, во-первых, у нас очень низкие зарплаты, не за что работать. Вот, и еще что хочу сказать. Я два в одном. Я хочу, чтобы повысили пенсии пенсионерам и зарплату людям. Так, но пенсионный возраст ни в коем случае, потому что наш народ больной, слабенький, вот, и так далее. Ну, молодежь еще более-менее. Так, а еще я хочу поддержать Евгения Лойку, так как он в автопарке там, чтобы, я так поняла, за снятие вот этих российских флагов, да?
Так, так. Он смагается, как так. Люди не
вот
ездили.
Я, хочу, я его поддерживаю 100%. И хочу сказать одно. Еще добавить. Хочу, чтобы на наших автобусах были черно-белые стяги.
Дякую вам за меркование. Я еще раз нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52, а тягом этой годины живого эфиру вы завсёды можете телефоновать на велкомовский номер 651-4204. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз послухаем крыху музыки гурт Амарока с песней «Пульс». На хвалях радио «Свобода» гурта «Марокко» с песней «Пульс». 15 кастрычника в Менском клубе «Репаблик» прошел фестиваль «Зробим лепш». У фестиваля у тем лику брал удел и гурт «Марокко», а крыху поздней мы погутарим с одним из организаторов этого фестиваля, Микитом Броуком. Ну а зараз вы на хвалях радио «Свобода» и прогучить огляд подеев серады. Зим моя коллега Алена Тиханович.
Голодовка лидеров незалежного профсоюза на Мазырском нафтоперепрацовочном заводе протягивается третий день. На завод не пустили профсоюзных делегатов из других городов. Тем часом керовництво концерна «Белнафтохим» подтвердило готовность встретиться с представниками незалежных профсоюзов для обмеркования конфликтной ситуации, якая склалась у Мазыры.
Разговорите про то, что Украине, якая мае жорсткую авторитарную систему влады, политическую систему, ожидается курс на знищение незалежного профсоюзного руху, на знищение профсоюзного плюрализма.
Представник следчего комитета Беларуси поведомил, что питание про экстрадицию обвиначенного Владислава Баумгертнера у Россию теперь не стоит. Урад Беларуси еще не принимал решение о повышении пенсийного возраста в Украине, а только планує выучить это питание, заявляют у Министерства працы. Намер переглядеть возраст, прописанный у плане реформы Ураду и Нацбанку. На Могилевщине почастилися перебои с поставками молочных продуктов, особливо масла. У Бобруйским гарвыканками кажут, что у перебоях виноваты покупники.
Был временный сбой, потому что народ начал, как всегда, панику поднимать, ажиотаж. Вместо того, чтобы взять одну пачку, народ начал брать по 3-5. То есть тут покупатель сам провоцирует какие-то вот моменты негативные.
Скульптор Евгений Клойко распочал кампанию супраць российских тяжков у кабина городских автобусов. У 5-м автопарку столицы на его скаргу адреагавалі з разуменнем.
Алена Тиханович оглядала подеи серады, и зараз про одну из них больше подробязно. Российское выдание «Известия» написало, что влада Беларуси не собирается выдавать зневоленного директора концерну «Уралкалий» Владислава Баумгертнера российским следшим. Тем часом представник следшего комитета Беларуси Павел Траулько кажет, что российский бок увогуле не звертался с таким запытом, рассказывая наш корреспондент Олег Груздилович.
Павел Траулько поведомил, что документов относно справы Владислава Баумгертнера из России следующий комитет Беларуси не отрымливал, и пытание про экстрадицию обвинуваченного теперь не стоит.
Со Следственным комитетом России тут нет никакого ни противоборства, ни противоконфронтации. Они возбудили уголовное дело на основании тех материалов, которые мы предоставили, что является логическим. Маркин об этом сказал. Они готовят документы для экстрадиции. Он тоже об этом сказал. Что еще можно говорить? Когда у нас будут какие-то совместные действия, дальше мы об этом скажем. На сегодняшний день не сказать нечего. А делать новости от отсутствия новости, известия хотят сделать, хай уже.
Сказал Павел Траулько. Беларусь не собирается выдавать керовника «Уралкалия» у Россию. Под такой назвой заявился сегодня в российском выдании «Известия» артикул, який был передрукованы шерхом интернет-ресурсов. Поводле Павла Траулькі, следство у справе Баумгертнера протягивается. Меры стримання относно его застаются тыя ж. Гендиректор «Уралкалия» находится под подпиской про невыезд. Поводле российских медиа, адвокаты Владислава Баумгертнера в России удельничают у подрыхтовцы документу об экстрадиции гендиректора «Уралкалия» с Беларуси в Россию. Мы по мере сил допомагаем следчим рыхтовать документы на экстрадицию. Усе зацікавленыя тым, каб Владислав Баумгертнер хутчэй вернулся в Россию, цитуют известия российского адвоката Юлия Тая. У Менску адвокат Владислава Баумгертнера Дмитрий Гарачка адмовился коментовать гэтыя звесткі, як і тое, як ідзе расследаванне. Дмитрий Гарачка нагадал про просьбу своего подоборонного цалком устрыматься от комментаров относно справы. Поводле Дмитрия Гарачки, Владислав Баумгертнер по-ранейшему в Менску его регулярно наведывают адвокаты. По здоровью Владислава Баумгертнера адвокат сказал:
«Все без изменений пока».
Александр Лукашенко в конце минулого тыдня по час прессовой конференции для российских журналистов пообещал выдать Владислава Баумгертнера России при умове расследования этой справы российским боком. Гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер был арештаван у Менску 26 жнивня по воле обвинувачивания у злоуживания влады и службовыми повномоцтвами и смещены у СИЗА КДБ. У конце вересня, на передовине приезда в Беларусь российского президента Владимира Путина, меры стримания Баумгертнеру заменили на хатний арешт.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович, и более про справу Баумгертнера на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by наши адресы. Незабаве нашим гостем будет один из организаторов музычного фестиваля «Зробим лепш» Микита Броука. Олесь, перша обвестка про одну из наших будущих передачу.
Голодовки протесту в Беларуси тягом двух апошних десятигоддзяў частая з'ява. Чаму гэтая форма протесту такая распаўсюджаная? Яна апошняя ці адзіная зброя беларусаў? У перадачы бяруць удзел былы палітвязень, палітык Сергей Скрабец і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Живая трансляция этой передачи на нашем сайте у четвер, а в эфире она прогучит в пятницу. Вы на хвалях Радио Свобода. 15 кастрычника у Менском клубе «Репаблик» прошел фестиваль «Зробим лепш». В фестивале брал удел музыка «Винсент», який уже давно не выступал в Беларуси, а так само гурты «Нави», «Гурма» и «Амарока». Уваход на фестиваль был бесплатный, але организаторы концерту, инициативы белорусский «Гольфстрим» и «Артсядиба» опробовали на им новую концепцию, так званых «ширых концертов». Сенс ей в том, что на импрезу каждый мог прийти бесплатно, але тягом концерту пропоновывалось набыть у кассе квиток и таким чином подтримать организаторов и посприять проведению наступного концерту. И с нами на связи теперь один из организаторов фестиваля Микита Броука. Микита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, тебе можно сказать, что отрымался поспяховый фестиваль?
Безумовно, фестиваль отрымался поспяховым. В том плане, что сбоку публики он оказался запотрабованным. Мы налечили прикладно каля 800 удельников этого фестиваля. Вот. И я думаю, что это, в принципе, не кепский показчик для белорусского концерта. Тем более, что рекламоваться он начал не вельми загодя, скажем так. И люди все-таки полным чином доведались и наведали этот концерт.
А какие вы меты в основном ставили? Какая была головная мета? Просто показать белорусские гурты белорусской публице? Те некие еще додатковые звышметы были?
Хотелось бы все-таки популяризовать именно белорусские гурты в Беларуси. Потому что сегодня, на мой погляд, есть такая проблема, что люди с задовольнением ходят на замежных выканавцев, платят за квитки там и 50, и 100 доляров, а прийти на белорусское выканавцу и заплатить там навод 5-10 доляров им бывает шкода. Вот. И тому концепция такая народилась, как человек навод, коли он не мае грошей, те ему шкода, как он все одно мог прийти на концерт, послухать гурты, отпочнуть, а коли этот концерт ему сподобается, как он мог заработать свой некий унесок, отдяшить и музыков, и организаторов.
И ты окупился фестиваль? Тебе удалось те выдатки, которые пошли на его организацию, не покрыть?
Про то, как он цалком окупился, размова натурально не идет. Как такие концерты организовать, треба выдатковать каля 2000 доляров. Это и аренда клуба, аппарата, и гонорары музыкам. Мы собрали за этот концерт 2,5 миллиона белорусских рублей. Это 50 квитков по 50 тысяч.
То бок отримовывается, что это не было доброчинностью ни с боку музыков, ни с боку там клуб так само не подписывался под это. Вы шукали спонсоров неких?
Так, мы отримали подтримку в рамках компании «Зробим лепш» на этот фестиваль. Вот. И натурально, что мы сподевались, что певную участку выдатков смогут и глядачи нам скомпенсовать. В принципе, это отрымалось, але натурально хотелось бы, как белорусы все-таки были больше шодрыми.
Вот вы сказали 50 человек по 50 тысяч. Это отрымовывается с 800 человек, дали некие гроши только 50. Может быть, смело сенс робить разностайное, то как каждый мог давать не только 50, а может и больше там, может, некто дал меньше грошей, коли были разные варианты. Как вы лечите ценя?
Так, я с вами сгодный. В принципе, больше была махчимость. Мы казали об этом на вопрос, что можно набыть не только один квиток, а можно и два, и три. И некоторые люди, насколько я ведаю, так и робили. А на конт того, как заробить где-то меньше, я думаю, что махчима такую схему мы будем в наступные разы выкористовывать. И махчима просто будем стоять для увахода и казать, что вы можете хвирать любую сумму, какую вы хочете. И я думаю, что это, мабуть, будет больше эффективно, чем такая схема, якая в этот раз выкористовывалась нами.
А то, что только 50 таких китов продадено, это про что свечит, на вашу думку? Про то, что богатые люди, в принципе, не ходят на рок-концерты в Беларуси, и про то, что белорусы не вельми щедрые?
Ну, я думаю, что просто, когда человек бачит, что он может прийти бесплатно, то он, как бы, про то, как платить, ну, думаю, в последнюю чергу. В принципе, выканаўцы были цікавы, популярные, я думаю, что калі б мы нават поставили кошт 50 тысяч, и была б добрая реклама этого концерта, то мы б собрали значно более грошей.
Вы уже плануете наступный фестиваль так и самый?
Так, мы думаем над организацией такого фестиваля. Покуль ніякай конкретики, на жаль, не могу сказать. Але, ну, мы думаем эту концепцию развивать и все ж таки добиться того, как эти концерты хотя бы выходили у нуль.
Пакуль невядома, хто будзе наступнымі артыстамі, якіх можна будзе пабачыць у межах вашага фестывалю?
Дакладна, канешне, сказаць не магу, але, у прынцыпе, ёсць у нас некія крытэры, па якіх мы адбіраем музыкаў. Гэта, у асноўным, тыя музыкі, з якімі мы ўжо працавалі, ці як журналісты нашы працавалі, нашага сайта rsadiba.by, ці мы некім чынам ім дапамагалі там запісваць песні, выдаваць кліпы і гэтак далей. І, в прынцыпе, мы стараемся падтрымаць тыя гурты, у якіх мы бачым нейкую перспектыву. І ось гэтым асноўным крытэрам мы будзем карыстацца, калі будзем фармаваць склад наступнага фестывалю.
На нашем сайте под артикулом про ваш фестиваль одна знавенница Елена написала, что с назвы артикула из мероприемства она подумала, что идется про некую доброчинность. Але прочитавши, она пишет, что не зразумела, это молодые музыки просто раскручивают себе таким хитрым способом. Вот что бы вы отказали такой наведнице, Елене?
Ну, натурально, это некая недоброчинность, потому что, ну, нельзя казать про доброчинность, коли мы навод не можем вывести в плюс. Мы сходим у минусы, натурально, что, ну, реально подтримать музыку за эти гроши не отримливается. И не только, не только музыку, как гости еще. В принципе, это такая особливая форма, как заработать концерты белорусских музыков больше доступными, але робить не просто бесплатные мероприятия, а и давать так само глядачам магчимость некий чином отдячить и музыков, и организаторов.
Ну и апошнее питание. На вашу думку, чому для большинства белорусских музыков вовсе проблематично организовать такий звичайный нормальный концерт и собрать публику, полную залю, там, заработать на этом гроши? Чем проблема? Отсутность музычного рынка в Беларуси или нечто иное?
Ну, безумовно, это отсутность музычного рынка и певное экономичное становище, потому что аренда великого клуба у Минска – это немалые вельми гроши. И, ну, а белорусы реально за своих выканавцев платят значно меньше, чем за замежных. Как я уже сказал, что там за какую-нибудь там Земфиру и за некий реально серьезный замежный гурт могут белорусы заплатить и 50 долларов, и 100 долларов, а у нас платят, ну, 5-10. Коли уличить, что, ну, организация...
Ты свечишь это про такую же розницу у якости музыков 10 разов?
В принципе, это не завсёды свечить про розницу якости, просто мне подается, что белорусская музычная сцена, она гулом больше андеграундная, эта музыка, ну, не, так, не такая массовая, как те замежные музыки, на яких белорусы ходят. И тому, махчима, есть проблема у тем, что белорусы, мабуть, не хапая... ну, неких таких популярных гуртов, саправды, якія былі б модными. Але, в принципе, мне падаецца, что эта ситуация выправляется, и тут просто трэба працаваць, и тады я думаю, что и беларускія музыкі будуць, скажем так, в финансовом плане, в плане запатрабаванасці не горш за замежных музыкаў.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дякую, всего доброго.
Я нагадаю, с нами на сувязи был Микита Броука, один из организаторов фестивалю «Зробим лепш». В этом фестивале брал удел музыка Винсент, який давно не выступал в Беларуси, и зараз послухаем ягоную песню «Протягиваю жить».
А я протягиваю. Жить, коли губляю, что маю. Набиваю, губляю, потом знов набиваю. А життю, як зебра, є тільки дві полоси. Проспект, солодкий дощ, чи твої волоси. Мене кинули сьогодні на великі гроші. Ой, який макіяж, гляді, які хороші. І дівчини тія, що працюють тільки за много. Насамреч не каштують ні кроплі, нічого. А я люблю повітря, хутка з вітром, метрами міра. Для тебе тільки гроші, а со мною віра. Моє сумління не запесканає брудом. Сьогодні мой стиль живий, мой стиль самобитний новий. Тебе кинули сьогодні, є ще кинуть не раз. Питання помста чи ні, і є стадійний отказ. Тримати удар треба годно, тільки так переможеш. І бить не у спину, а у твар. Тримай закрито, все зможеш. А я протягваю жит, коли нічого не світить. Я протягваю жит, коли со мною вітер. Моє серце б'ється, і його не спинить. Мої люди со мною, і я протягваю жит. А я протягваю жит, коли нічого не світить. Я протягваю жит, коли со мною вітер. Моє серце б'ється, і його не спинить. Моє пойма со мною, і я протягваю жит. Коли опошня надія вельми хутко зникає. Коли сябра под страдницку тебе подставляє. Расчарование, сябровство не було соправдним. Коли фальшу уживай, подменяється правда. Коли кажуть в очі з усмешкой нахабной. Коли вокол нема людей, а ёсть дикі стада. Коли кривят душою, коли глядят на шини. Коли йдуть по головах і обиходять в углы. Я узгадаю про тих, хто соправди мене любить. Про тих людей, хто завсюди по правді розсудить. Про тих, хто має гонор і велике серце. Хто за хутки грошей слави соправди не імкнеться. Божня садкой я напишу про удячність. Я напишу про повагу, коли-небудь одячу. Отбирають нитки правди, я протягваю жить. Мене топить повсюль, а я протягваю жить. А я протягваю жить, коли нічого не світить. Я протягваю жить, коли со мною ветер. Моє серце б'ється, і його не спинить. Мої люди со мною, і я протягваю жить. А я протягваю жить, коли нічого не світить. Я протягваю жить, коли со мною ветер. Моє серце б'ється, і його не спинить. Моя пойма со мною, і я протягваю жить. Коли коханая каже, що ти уже інший. Коли питання успливає, а може я лишній. Коли згасає той, чого завжди чекав. Коли опошні слови ти коханий сказав. Коли ти у журботі сирот проспекта один. Коли фарби зникають з усіх любовних картин. Коли навокал нікого, коли темра повсюль. Коли здається конець, та демоці гартуй. А завтра буде новий день, завтра нові старти. Завтра нові люди, і я зичу вам фарту. Кожний має шанец, поспіх просто так не приходить. Талент помножать на працю, треба жить, треба мрой. А на вершині тільки ти, хто не раз потикався. Хто летів і падав, потім знов подимався. Моє серце б'ється, і його не спинить. Моє щастя со мною. А я протягваю жить, коли нічого не світить. Я протягваю жить, коли со мною ветер. Моє серце б'ється, і його не спинить. Мої люди со мною, і я протягваю жить. А я протягваю жить, коли нічого не світить. Я протягваю жить, коли со мною ветер.
На хвилях Радіо Свобода Вінсент з пісні «Протягую жить». У наступному році влади збираються розглядати питання, щоб підвищити пенсійний узрост у Білорусі. Чим це викликано і якими можуть бути наступства? Про це наша кореспондентка Інна Судінська.
У развитых країнах пенсійний узрост повышався поетапно до 65-67 годов. У Японії пенсійний узрост і для мужчин, і для жінчин 70 годов. У Білорусі, як у Росії і Таджикистані, рекордно низький пенсійний порог 55 годов для жінчин, 60 для мужчин. Остатні екс-республіки СССР підвисили гэты порог. Казахстан 58-63, Грузія 60-65, Естонія 65-65. До речі, у шмат яких країнах світу узростовий пенсійний ценз для мужчин і жінчин однольковий. Жінчини у середньому живуть довжей за мужчин. На думку і чиновників Міністерства праці і соціальної оборони, і незалежних експертів, у Білорусі наспіла необхідність пенсійної реформи, у тим ліку і повищення пенсійного узросту. На думку економіста Льва Марголіна, гэта не такий хуткий шлях, але Білорусь вимушена буде рухатися тим же шляхом, що і більшість розвитих країн Європи і Америки.
У нас нема, скажем, такого узросту доживання, як у Європі чи Америці, 75-80-85 годов. У нас середній узрост такий, що коли підвищать пенсійний узрост, то тоді деякі люди будуть навіть не доживати до пенсії. Тому починати треба не з підвищення пенсійного узросту. Починати треба перш за все з реформи економіки, щоб зростом валового внутрішнього продукту підвищалися і відлічення витворців у пенсійний фонд. І по-друге, поступово переходять на страхову систему пенсійного забезпечення. І коли ось це все робити, тоді в цьому комплексі, напевно, можна буде поступово і підвищати пенсійний зріст. Але це не те, що треба починати.
Солідарна і пенсійна система, яка існує в Білорусі, означає, що пенсіонерів утримлюють працівники. І вже сьогодні цих відлічень не хапає. Поводле розліку адмисловців, доля пенсіонерів у Білорусі до 2030 року досягне 30%, а кількість насельництва у працездольному зрості скоротиться прикладно на мільйон. Тому необхідно переходити до назапашувальної пенсійної системи, хоча б частково, лічить былий міністр праці Олександр Соснов.
Треба реформи було робити 20 років тому. Їх прийдеться робити все рівно. Сьогодні, завтра, післязавтра. Чим пізніше, тим тяжей. В чим сенс? А в тим, щоб працювала ця система не з колов, а накопляльною була. Хоча б частково. А не так, як сьогодні. Скільки хочуть, стільки плачуть. Середня пенсія, чи там маленька, чи самая большая. Звичайно, я не маю на увазі пенсії для чиновенства родного, а тільки ось для звичайних пенсіонерів. І вони, я маю, що не одрозніються. Великі і маленькі. Хоча б частково вона повинна бути накопляльною.
Ще 10 років тому у Білорусі працювала місія МВФ, і міжнародні експерти раїли Білорусі не тягнути з реформуванням пенсійної системи. Але до їхніх порадів білоруські чиновники не прислухалися, розповів економіст Михайло Залєсський.
Проблема в тому, що коли нема концепції агульнодержавної, коли нема політики у ганої сфери, то не буде і економіки. Тому що коли нема ідеї, то що можна зробити? Ну, тискатися, от як гене щенюки туди-сюди повзують по хаті малі, так і гене чиновники. Ну, зберуться тозик і косик і придумують, що треба 80 років зробити пенсійний зріст. Ну і зроблять. Так і зараз пенсіонери працюють, той хто може. У кого здоров'я є, бо не проживеш на гену пенсію. Люди ж працюють не тому, що вони жадні такі, а тому, що їм жити хочеться. Просто коли відсутня політична воля, як модно казати, то не буде нічого остатнього. А гене технічне рішення. Ну, на певний час оттягне завершення проблеми фатальне, але не вирішить проблему.
Меркування економіста Михайла Залєсського. Більш про ситуацію з пенсійною реформою в Білорусі можна знайти на нашому сайті у інтернеті. Наш адрес свобода.org. А так само ви можете самі виказатися, як ви відреагуєте, коли буде підвищений пенсійний узрост. У будь-який час можна телефонувати на автоотказник у Мінську. Наш мінський номер 266-39-52.
Варта. Новий проект «Свободи».
Про літературу, кіно, театр і виявленче мистецтво.
Про людей, події і речі, про які варто писати, але про які не пишуть інші.
Варта. Передача про мистецтво в житті і про мистецтво життя.
На сайті і у ефірі «Свободи».
Я ще раз нагадаю наші адреси в інтернеті свобода.org і свобода.by. А зараз на черзі передача Альгерда Бахаревича «Авторський погляд письменника на події білоруської і всесвітньої історії». Есе Альгерда Бахаревича «На хвалях свободи» читає Сергій Шупа.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
'Справний геолог завжди екстрасенс, і он носом чує. Варто такому шаману горної виведки, відуну родовищу і підземних скарбів опинутися у заповітному місці, як повіки його починають дрижеть, запецканая тушонка і гітара падає долу, вогніще гасне, у серці його не родиться тісно, в очі закочуються, а в усні міжволі шепчуть таємничі слови на нійкій прамові, загадковій мові землі пньов і корисних викопнів. Ой, соє, кайнозоє, бури бера, Р-17. І все. Прибравши геолога, на місце, де він тільки що стояв, можна сміло копати. Штості, де знайдеш. На початку 30-х годів минулого стагоддя уродженець Могильова, випускник Фрайберської горної академії, автор бестселера «Корисні викопні БССР і перспективи їх скористання» Олександр Розін раптом відчув, що у Білорусі на Полісі є нафта. Але йому ніхто не повірив. Боротьба з шаманами і відунами в імперії робочих і селянів була у повному розгарі. Довелося Олександру Розіну займатися проблемою газоносності четвертичних відкладів Чашницького району. Уласную, хай сабе невялічкую, але цалкам сабе Саудовскую Арабію, Беларусь адкапала толькі праз 30 гадоў. Тысячагоддзямі хадзілі беларусы па сваёй роднай зямлі, тапталі яе нагамі і закопвалі туды адзін аднаго, і ніхто не думаў ні пра якую нафту, а тут на табе. Раней бурылі нас, цяпер мы самі пачалі бурыць. У жніўні 1964 году паблізу ад Капараўкі пад Рэчыцай з беларускай зямлі ўпершыню палілося золата, чорнае, як панна нясвіжа. А 17 кастрычніка панны тыя палезлі з зямлі ў маштабе, які без агаворак можна было назваць прамысловым. Вось яно здавалася б шчасце і старшынства ў арганізацыі краін-экспарцёраў ойлу. Але ўсю здабытую нафту выпілі маскоўскія прыгнятальнікі і запатрабавалі яшчэ. Для таго, каб кожную раніцу ў крамлі на стале стаяла шклянка свежай нафты, беларускі шахцёр вымушаны быў працаваць ад ночы да зары. Валянцін Зайцаў і Владзімір Галка. Так звалі першапраходцаў, чые брыгады прабілі ў целе маці краіны дзве першыя незагойныя свідравіны. 126 тонн, 600 тонн. У канцы 90-х было выкачана ўжо больш за 100 мільёнаў, а яна ўсё льецца. Быццам бы Беларусь цішком падключылася да нейкай суседскай трубы. І што з таго, што труба ніякая не суседская, а свая? І што з таго, што няма ўжо ніякіх маскоўскіх прыгнятальнікаў? Усё роўна так і хочацца яе суседзям аддаць. Не шкада. Беларусам наогул нічога ніколі не шкада. У газеце беларускіх нафтавікоў «Нефтянік» па-беларуску толькі тры словы – «дажынкі» ды «слонімскі карагод». Наагул такое адчуванне, што нашу нафту нам пазычылі расейцы па дабраце сваёй душэўнай. Затое там расказваецца пра Эквадор, пра тое, як спецыялісты Беларусьнафты займаюцца выведкай у джунглях. Дзікія места, заселены індзейскімі племенамі, некаторыя з них прынцыпіальна не пользуюцца тэлевізарамі, камп'ютарамі, другімі благамі сучаснай цывілізацыі, свята саблюдае традыцыйны ўклад жызні прэдкаў. А можа і праўда, ну і тыя блага і тую нафту. Адны праблемы ад іх. Запісацца вось у геолігі і паехаць у Эквадор. А яны тут няхай самі разбіраюцца ў сваіх тэлевізарах, каму хлеб з каліннай соллю падносіць і каго нафтай паіць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Вітанне, шаноўныя слухачы. Нядаўна я вярнуўся з краіны, якую даўно марыў наведаць. З Грэцыі, якой заўсёды цікавіўся з прычыны яе найстаражытнай культуры, кухні і музыкі. Адпачываў я на вулканічным востраве Сантарыні, які Платон лічыў месцам, дзе некалі знаходзілася міфалагічная Атлантыда. Я пераканаўся, што ўся прыгажосць грэцкіх астравоў палягае ў святле. Сонца тут іншае, мацнейшае, а краявіды і іхнія адценні мяняюцца ў залежнасці ад пазіцыі сонца на небе. Напрыклад, раніцай Агейскае мора здаецца апальным, па поўдні блакітным, як сафір, а пад вечар, калі вялізны чырвоны шар сонца спускаецца за гарызонтам, залацістым. З Грэцыі я прывёз шмат розных кружэлак сучасных грэцкіх выканаўцаў. Сёння прапаную вам песню «Танго Нефелі», спявае Гарес Алексію.
Να μη θυμάται να ξεχνάει τι θέλει.
ездить в Орфа, я на Ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε.